Глава вторая. Следующее утро неожиданно выдалось мрачным и дождливым, хотя еще вчера ничего не указывало на такую резкую перемену погоды. Впрочем, в этом городе погода часто менялась в течение получаса, что уж говорить о целых сутках. Рита с трудом смогла продрать глаза только в 10 часов, голова кружилась и ее немного тошнило. То ли от волнения, то ли от того, что на вчерашний день выпало слишком много воспоминаний о примененной ею 7 лет назад силе, как она сама втайне ее называла. По крайней мере, симптомы были такими же, и Рита думала, что ее состояние объясняется именно этим. Но не могла же она в самом деле волноваться из-за собеседования в салоне магии. И не могли же ей на полном серьезе предложить работу в виде воскрешения мертвых. А ничего другого в голову ей пока не приходило. Приняв душ и наспех позавтракав, она начала собираться. Ехать предстояло далеко. Она жила на окраине, а Апраксин переулок находился в самом центре города. Бабушка с детства прививала ей пунктуальность, поэтому опаздывать она не любила. Однако сегодня звезды благоволили ей. Почему-то это выражение особенно забавляло ее, если учесть, куда и зачем она ехала. Трамвай долго ждать не пришлось, в метро было почти пусто, так что ей даже удалось сесть. К тому моменту, как она снова вышла на улицу, дождь прекратился, и только тяжелые свинцовые тучи, висевшие низко над землей, портили этот летний день, не пропуская к земле лучи солнца. Впрочем, Рита была этому даже рада. Такую удушающую жару, как вчера, она переносила с трудом. Домом номер 5 оказалось шестиэтажное старое строение грязно-розового цвета. Рита прошлась вдоль него, рассматривая вывески, но так и не нашла ничего, что могло бы указывать на магический салон. Здесь находились только продуктовый магазин, салон красоты и ремонт обуви. Видимо, не зря на визитке было отдельно указано, что вход находится во дворе. В таких старых домах мелкие магазинчики и салоны часто располагались внутри двора, поэтому она подошла к железным воротам и толкнула калитку. Та легко поддалась, и спустя несколько секунд Рита уже стояла посреди старого двора, оглядываясь по сторонам. Недалеко отсюда находился Апраксин рынок, в народе пренебрежительно прозванный Апрашкой. Не самое благополучное место в городе. Поэтому она чувствовала себя неуютно и постаралась как можно скорее найти необходимый ей вход. Наконец, в самом дальнем углу она заметила коричневую дверь, на которой висела небольшая табличка. «Колдунья Ксения. Прием по предварительной записи». Рита дернула за ручку двери, и та тоже оказалась не заперта. Она вошла внутрь, и как только за ней захлопнулась дверь, мгновенно оказалась в полной темноте и тишине. Здесь не было окон, а стены, видимо, специально обили черной тканью, не отражающей свет. Коротко чертыхнувшись, Рита вытащила из сумки телефон и включила в нем фонарик. Узкий коридор, в котором она оказалась, уходил далеко вперед и, на первый взгляд, не имел ни боковых ответвлений, ни входа в другие помещения, хотя в темноте нельзя было сказать наверняка. «Эй!» — осторожно позвала Рита, но в ответ не донеслось ни звука. Ей пришло в голову, что Марк мог бы и встретить ее, чтобы она не плутала по этим дворам и коридорам. Впрочем, наверное, для этого ей следовало позвонить, она же приехала почти на 20 минут раньше. Рита осторожно прошла вперед и уперлась в единственную дверь, которая опять-таки оказалась не заперта. Похоже, колдунья не боялась ни воров, ни бомжей. Дверь, конечно же, тоже была черной, потому она и не увидела ее сначала. Комната, куда она попала, оказалась небольшой. Стены здесь уже предсказуемо были выкрашены в черный цвет, мебель имела этот же оттенок, столь любимый колдунами и магами. На всех горизонтальных поверхностях в большом количестве стояли толстые свечи, но горела только небольшая часть из них. На стенах висели зеркала, отражающиеся друг в друге и создающие тем самым мистические коридоры и галереи. Посреди комнаты стоял письменный стол, укрытый черной тканью с бахромой. На нем лежал большой хрустальный шар, в котором причудливым образом отражался свет от пламени. Колода каких-то карт по размеру несколько больше обычных игральных, и стояла пара горящих свечей. В кресле рядом со столом, закинув на него ноги, сидела девушка. Видимо, та самая колдунья Ксения. Правда, она оказалась гораздо моложе, чем Рита могла себе представить. На вид ей было лет 20, может, чуточку больше. Длинные черные волосы водопадом спадали по обе стороны лица, челка закрывала глаза, придавая колдунье совсем детский вид. Несмотря на полумрак, глаза Ксении дополнительно прятались за большими темными очками. Пожалуй, единственным ярким пятном на лице оказались только кроваво-красные пухлые губы. Одетая Ксения была совсем не по-колдунски. Обычные синие джинсы с потертостями на коленях, футболка с ярким принтом, изображающая томную девицу с большой сумочкой, и светлые балетки. «Принимаем с часу», — не слишком вежливо заявила Ксения, заметив гостью на пороге и даже не думая снимать ноги со стола. «Поразительное пренебрежение к предметам магии», — хмыкнула про себя Рита. «Я к Марку», — вслух ответила она, решив тоже не тратить время на приветствие. Колдунья тут же подхватилась с места и с интересом уставилась на Риту, хотя та не представляла, как она может что-то видеть сквозь темные очки. «О, так ты Рита!» — улыбнулась она. «Я тебя не узнала. Я Лера!» — девушка протянула ей руку. Если Риту и покоробило такое бесцеремонное обращение на «ты» со стороны, как оказалось, вовсе и не колдуньи Ксении, то она не стала заострять на этом внимание, молча пожав протянутую руку и вежливо улыбнувшись. «Я думала, ты и есть Ксения», — ответила она, тоже переходя на «ты». «Ну что ты!» — Лера рассмеялась, обнажив два ряда безупречно ровных и белых, как жемчуг, зубов. «Я всего лишь ее помощница. Пойдем, Марк уже здесь». Лера поманила ее за занавеску на задней стене, которую Рита сначала и не заметила. Цветом она полностью сливалась со стенами. За занавеской оказался абсолютно другой мир. Мир самой обычной старой квартиры с высокими потолками, современным ремонтом и красивой мебелью. Лера привела Риту в большую светлую гостиную и заговорщически улыбнулась. «Подожди здесь, я его сейчас позову. Он, наверное, опять уснул. Ты пришла немного рановато». Рита кивнула, провожая взглядом стремительно убегающую Леру. «Хорош сумасшедший, спать до обеда». Она с интересом огляделась. Эта комната не имела ничего общего с магическим миром. Если бы она попала сразу сюда, в жизни бы не подумала, что квартира принадлежит женщине, называющей себя колдуньей. На выкрашенных в светло-бежевый цвет стенах даже висели картины. Она сразу поняла, что это не какие-то массовые реплики, которые можно было купить в любом сувенирном магазине, а оригиналы, написанные талантливым художником. Бабушка была большой любительницей живописи, поэтому дома у них хранились альбомы с картинами, и она часто таскала внучку по всяким выставкам. Рита все это искусство не сильно любила, но считала, что раз уж куда-то пришла, то нужно уметь наслаждаться происходящим. Она подошла ближе, разглядывая пейзаж с изображением маленьких белых домов с синими крышами и такими же ставнями в окнах. Она без труда узнала типичную греческую деревушку, хоть никогда и не была в Греции. Внизу картины оказался и автограф художника. Рита наклонилась ближе, не веря собственным глазам. «М. Гронский?» Все мгновенно встало на свои места. Так вот почему его лицо показалось ей знакомым. Вовсе даже не из-за аварии она его запомнила. Тогда его трудно было узнать. Когда она еще училась в школе, на последнем курсе у нее случился страстный роман с одним из соседских мальчишек. Парень оказался романтиком, на свидание звал ее не в бары и в кино, а в музеи и на выставке, считая, что она это любит, раз часто посещает с бабушкой. Об этом увлечении Веры Никифоровны знал весь двор. Одной из таких выставок была и выставка молодого талантливого художника Марка Гронского. Среди картин, в основном классических пейзажей, что у современных художников встречалось все реже, висела и его большая фотография. Рита, как сейчас, помнила светловолосого красавчика с карими глазами и широкой улыбкой. Надо же. «Привет», — прервал ее мысли уже знакомый голос. «Рад, что ты пришла». Рита обернулась, мысленно подивившись, как быстро в этих стенах все переходят на «ты». Марк доковылял до ближайшего кресла, хромая гораздо сильнее, чем вчера, и опустился в него. Судя по его виду, Лера была права, когда сказала, что он уснул. Всклокоченные волосы, покрасневшие глаза и мятая рубашка говорили о том, что минуту назад он действительно спал. «Интересно, чем он по ночам занимается, если днем спит?» — подумала Рита, но тут же отдернула себя. «Какое ей дело? Уж явно не на дискотеке пляшет. Может, они своей странной компашкой кошек на кладбищах в жертву дьяволу приносят? Она бы не удивилась. Другой вопрос — что она здесь в таком случае делает?» «Может быть, чаю?» — гостеприимно предложила Лера. «Ксения сказала, что минут через 10 уже подойдет. Тогда и сможем рассказать тебе, зачем мы тебя позвали». «Да, это интересует меня больше всего», — кивнула Рита, без приглашения занимая кресло напротив Марка и стараясь напустить на себя немного недовольный и занятой вид. Как будто у нее была сегодня куча дел, и она пришла исключительно в виде одолжения. Скользнувшая по губам Марка улыбка дала ей понять, что он разгадал ее маневр. «Три чашки с мятой», — заключила Лера, переглянувшись с Марком. Темные очки она так и не сняла, а потому Рита не смогла понять, что такого эти двое сказали друг другу глазами. «Значит, ты рисуешь?» Полуутвердительно сказала она, когда Лера скрылась за дверью, и где-то в глубине квартиры послышалось звяканье чашек, а молчание в гостиной, на ее взгляд, неприлично затянулось. Точнее, обычное молчание ее никогда не напрягало, она не относилась к той категории людей, которые стремятся непременно вести беседу, особенно с малознакомыми людьми. Ее напрягал взгляд, которым Марк, не стесняясь, ее разглядывал. Рита считала, что обладает вполне заурядной внешностью. Обычные темно-русые волосы, которые могли бы быть и погуще. Обычное лицо, которое могло бы иметь более выразительные черты. Обычная фигура, которая тоже могла бы быть чуть тоньше. Ничего такого, на что стоило бы обращать внимание. Однако Марк разглядывал ее, как будто на ней диковинные узоры, и Рите подсознательно хотелось отвлечь его. «Иногда», кивнул он, посмотрев на нее уже так, как смотрят друг на друга обычные собеседники. «Я была как-то на твоей выставке». Марк рассмеялся. Почему-то сегодня он совсем не походил на того сумасшедшего, каким она запомнила его вчера. Сегодня он выглядел уставшим и каким-то разбитым. «Это было очень давно. 10 лет назад. Почти. У меня была всего одна выставка, но с тех пор многое изменилось». Рита хотела спросить, что именно изменилось, ведь даже если он ходит с тростью после аварии, то на руки это едва ли повлияло, и он все еще может держать в них кисть, а значит, и писать картины. Но в этот момент, как маленький ураганчик, в гостиную ворвалась Лера с подносом. «Между прочим, я готовлю лучший во вселенной чай с мятой», — громко объявила она. «Весь секрет в том, чтобы заваривать листики наикрутейшим кипятком». Она поставила поднос на маленький столик между двумя креслами, где сидели Марк и Рита, и подвинула еще одно для себя. «Может быть, ты хочешь есть?» — спросила она у Риты. «У нас на кухне наверняка завалялось что-нибудь вкусное. Марк — страшный сладкоежка». «Нет, спасибо, хватит чая», — отказалась та, аккуратно беря в руки маленькую чашку с нарисованными на ней птицами. В присутствии Леры ей начало казаться, что вся эта вежливость и желание угодить неспроста. Марк даже не поправил ее, когда она спросила, рисует ли он. Как говорит ее бабуля, рисуют дети на асфальте, а художники пишут картины. Ее как будто обхаживали, желая получить что-то взамен, и грешным делом она даже порадовалась, что не взяла с собой крупную сумму наличными и не надела подаренные бабушкой сережки с изумрудами. Но тут же устыдилась этой мысли, поймав на себе очередной взгляд Марка. А вдруг он, уверенный в том, что однажды она вернула его из мертвых, надеется теперь, что она исцелит и его ноги? Целительницей Рита не была. Лера о чем-то болтала и болтала, не умолкая ни на секунду и не давая никому вставить ни слова. Марк все так же рассматривал ее поверх чашки, но Рите теперь все это казалось каким-то неестественным. Она то и дело бросала взгляды на Марка, пытаясь понять, кем они с Лерой приходятся друг другу, кто им это пока еще неизвестная Ксения и чего они все хотят от нее. Когда чай был выпит почти наполовину, в коридоре громко хлопнула дверь, гораздо ближе, чем та, через которую вошла получасом ранее Рита, и она догадалась, что в квартире есть еще один вход. Наверное, чтобы разделять жилую площадь и приемную колдуньи. Ксения оказалась высокой худощавой женщиной чуть за 40, чем-то напоминающей Леру. У нее были такие же черные волосы, но гораздо короче и сильно всклокоченные, как будто их хозяйка забыла расчесаться. Тонкие черты лица и пухлые губы. Только в отличие от Леры она не носила очки, ни темные, ни какие бы то ни было другие, и совсем не улыбалась. Чуть опущенные вниз уголки губ выдавали строгий, возможно, даже немного склочный характер. «Собрались уже», — резюмировала она, оглядев пьющую чай троицу взглядом, каким обычно завучи школы смотрят на главных хулиганов, застигнутых за углом с сигаретой. У нее оказался низкий, как будто прокуренный голос с легкой хрипотцой. «Сейчас я переоденусь и начнем. На улице снова этот проклятый дождь». «Что начнем?» — испуганно спросила Рита, когда Ксения исчезла за дверью. «Я еще ни на что не подписывалась». Марк и Лера переглянулись. И если она не могла видеть глаз Леры, то взгляд Марка ей не понравился. «Не волнуйся, тебя никто не будет заставлять ничего делать», — сказал он, но в этот раз Рита почему-то не поверила ему. «Мы просто расскажем тебе, чем занимаемся. Если ты захочешь, то останешься. Если нет, уйдешь. Рите до боли в груди захотелось сказать, что она уйдет прямо сейчас, но что-то заставило ее промолчать. Пока ей не сделали ничего плохого. Не сбегать же, раз уж пришла. Что о ней подумают? Внутренний голос не кстати заметил, что с этого обычно и начинаются все неприятности, но Рита отмахнулась от него. Ксения вернулась очень быстро. Если она и переоделась, то Рита этого не заметила. Черные джинсы и блузка были точно такими же, в каких она приходила раньше. Если только у нее весь гардероб не состоял из подобных вещей. Ксения подтянула к столу еще одно кресло, налила себе в новую чашку уже остывшего чаю, залпом выпила его, а затем закурила. Сигарета у нее была необычная, темно-коричневая, с удушающе сладким ароматом. Она вставлялась в длинный деревянный мундштук и курилась через него. «Тебе уже рассказали, что от тебя требуется?» — поинтересовалась Ксения, выпустив в воздух струйку сизого дыма. Рита качнула головой, почему-то завороженно следя за этой струйкой, которая поднялась чуть выше головы колдуньи и словно застыла, не растворяясь и не исчезая. «Мы еще не успели», — ответил вместо нее Марк. Ксения бросила на него странный взгляд, показавшийся Рите насмешливым и немного презрительным, а затем снова посмотрела на нее. «Как всегда, вся грязная работа на мне», — вздохнула она. «Для начала кратко о том, кто мы. Этот салон я открыла год назад. Я раскладываю карты Таро, предсказываю по ним судьбу. Умею гадать по хрустальному шару, разбираюсь в хиромантии. Кое-что понимаю в приворотах и отворотах. Марк может разговаривать с умершими людьми, как лично, так и письменно. Спиритической доской не пользуется принципиально, да ему это и не нужно. Духи и так приходят по первому его требованию». От Риты не укрылось, как при этом исказилось лицо самого Марка, словно эти слова причинили ему боль, хотя вчера он и сам говорил ей об этом. «А Лера?» — не удержалась она. Лера вопросительно взглянула на Ксению, и та молча кивнула, словно дав разрешение на что-то. Тогда девушка впервые за все время сняла темные очки и повернулась к Рите, а ту словно окатила раскаленным воздухом, и уже в следующее мгновение она стояла на асфальте среди белых домиков с голубыми окнами. Яркое греческое солнце ласкало обнаженную кожу плеч. Жар от асфальта поднимался вверх по ногам, забираясь под легкий белый сарафан. Где-то далеко слышался шум прибоя и крики чаек. Рита с удивлением обернулась вокруг своей оси, понимая, что находится в том самом месте, которое Марк изобразил на своей картине. «Что это такое?» — шепотом спросила она, понимая, что это какой-то фокус. В то же мгновение волна жара снова накрыла ее с головой, и она опять оказалась в просторной гостиной. Только больше не сидела в кресле, а стояла посреди комнаты, испуганно озираясь по сторонам. Она совсем не помнила, когда успела встать. Лера поспешно вернула очки на место. «Что это было?» — повторила Рита, стараясь унять бешено колотящееся сердце и опасаясь еще раз смотреть на Леру, хотя та уже и спрятала глаза за темными стеклами. «Лера — своего рода телепат», — пояснила Ксения таким тоном, словно говорила о том, что Лера — брюнетка. Она умеет показывать другим образы из своей головы. «Проблема в том, что я не умею это контролировать», — добавила Лера. «То есть стоит кому-то посмотреть мне в глаза, как он видит все, что творится у меня в голове». «Поэтому ты все время носишь темные очки», — догадалась Рита, медленно приблизившись к креслу и снова опустившись в него. «Поверь, образы в моей голове не всегда такие миролюбивые, как видела ты». Марк при этом поперхнулся чаем и закашлялся. Рита с тревогой посмотрела на него. «Лера показывает нашим гостям образы их родственников, с которыми они приходят пообщаться», — пояснила тем временем Ксения. «Многие салоны предлагают общение с мертвыми, но никто не может помочь с ними встретиться. В этом мы уникальны». «Откуда она знает, как они выглядят?» — не поняла Рита. «Так ведь мы просим гостей принести фотографии». Вся троица дружно рассмеялась. Рита только покачала головой. Теперь она была почти уверена, что они предложат ей место целителя в их теплой компании. Конечно, всяких гадалок и медиумов пруд-пруди. Открой любую газету, найдешь сотни объявлений. А хороших целителей днем с огнем не сыщешь. То есть их, конечно, так же много, как и гадалок, но разоблачить их гораздо проще. Изобразить предсказание или общение с мертвым дедушкой намного легче, чем вылечить болезнь. Рите доводилось видеть последствия лечения таких целителей. Люди попадали в больницу, когда врачи уже ничего не могли исправить. «Может быть, ты хочешь поговорить с кем-то из своих родственников?» — предложила Ксения, затягиваясь сигаретой и сквозь сизый удушливый дым поглядывая на нее, «Чтобы убедиться в том, что мы тебе не лжем». Перед глазами Риты возникли образы ее родителей. Она почти не помнила их лиц, только по фотографиям. В ее собственных воспоминаниях она всегда видела их лишь со спины, как и в последний раз в жизни. «Нет», — заявила она. Настроение мгновенно испортилось, и все это больше не походило на веселую шутку и демонстрацию фокусов. «И денег у меня нет вам заплатить». «Нужны нам твои деньги», — фыркнула Лера, переставая изображать из себя приветливую дурочку. «Своих девать некуда». «Лера», — спокойно осадила ее Ксения, а затем вновь посмотрела на Риту. «Это бесплатно. И бесплатно не надо». Рита снова поднялась с кресла и направилась к двери, давая понять, что больше не собирается тратить на них свое время. Но ее остановил Марк. «Они хотят поговорить с тобой». Она остановилась, но так и не обернулась. «Не смейте приплетать моих родителей», — раздельно повторила она сквозь зубы. «Они все время следят за тобой», — продолжил Марк, словно не слыша ее слов. «Говорят, что ты выросла красавицей и умницей. Они тобой гордятся и хотят, чтобы ты поехала в этом году с бабушкой в Вену». Возможно, если бы он не сказал последнюю фразу, Рита бы все-таки ушла. Но слова про Вену остановили ее. Марку неоткуда было об этом знать. Если до этого он говорил только общие фразы, которые подошли бы в 99% случаев, то про Вену он знать не мог, если только не пил чай вместе с ее бабулей на даче. Но бабуля рассказала бы ей об этом. «Откуда ты знаешь про Вену?» — глухо спросила она, так и не обернувшись. «А еще они говорят, ты не должна винить себя в том, что не смогла их спасти», — вдруг сказал он. И вот теперь Рита обернулась. Марк сидел в кресле очень прямо и смотрел куда-то в сторону окна, как будто видел там кого-то. Рита проследила за его взглядом, но предсказуемо ничего не увидела. Он попал в самое больное место. Рита чувствовала свою вину и больше всего на свете боялась, что они тоже винили бы ее, если бы могли. Она старательно отмахивалась от этих мыслей всю жизнь, ведь она тогда была совсем крошкой, но теперь эти страхи снова ожили. «Ты была ребенком, и уже то, что смогла спасти бабушку, — большое чудо», — закончил Марк. Рита поставила сумку на пол и вернулась в кресло, не сводя с него взгляда. «Они здесь?» — спросила она. Марк кивнул. «Если хочешь убедиться наверняка, что я тебя не обманываю, ты можешь поговорить с ними письменно», — предложил он. «Ты задаешь вопросы, я записываю их на бумагу, а они отвечают тебе». Рита молча кивнула. Тут же на столе вместо подноса с чашками появился белый лист и простой карандаш. Она даже не увидела, кто их положил — Лера или Ксения. Марк ободряюще улыбнулся ей, взял карандаш и вдруг вздрогнул так сильно, как будто кто-то ударил его. Карандаш выпал из рук, а сам он прижал ладони к ушам и согнулся пополам, спрятав лицо в коленях. Рита услышала то ли стон, то ли тихое рычание. «Марк?» — испугалась она. «Марк!» — повторила Лера. Рита обернулась к ней, безмолвно спрашивая, что происходит, но в то же мгновение Марк опустил голову и снова выпрямился. «Простите», — улыбнулся он так, словно ничего не произошло. «Призраки иногда любят пугать. Ну что, начнем?» Рита медленно кивнула, все еще растерянная и напуганная. Марк снова взял карандаш и размашисто написал на листке. «Вы здесь?» Он оторвал грифель от бумаги, но на ней, само собой, появилось одно короткое слово. «Да». «Что ты хочешь спросить у них?» — этот вопрос он адресовал Рите. Та растерялась, не представляя, что можно спросить. Когда она была маленькой, она сотни раз представляла себе встречу с родителями. Перед сном она придумывала, как они встречаются здесь, на земле или уже на небесах. Вела с ними длительные беседы, рассказывала всю свою жизнь, делилась секретами. Но с тех пор прошло много времени, за которое она успела убедить себя, что невозможно встретиться с тем, кто уже умер, и теперь никак не могла придумать, что же сказать. «Спроси, хорошо ли им там», — предложила Лера. «Обычно все начинают с этого». Марк вопросительно посмотрел на Риту и, дождавшись слабого кивка, быстро написал вопрос. Некоторое время ничего не происходило, но затем одна за одной на белом листе снова проявились буквы. «Все в порядке. Мы смотрим за тобой. Мы хотим, чтобы ты была счастлива. Ты выросла такой красавицей. Мы рады за тебя». Рита вдруг поняла, что больше не может сдерживать слезы. Они поднялись внутри огромной волной и остановились в районе груди, перекрывая дыхание. Она быстро вытерла лицо рукой, а затем подскочила на ноги и бегом бросилась к выходу из гостиной, на ходу бормоча какие-то извинения.